Постепенно переходим мы к самому интересному, что касается церковной орфоэпии, а именно к интонации церковного чтения, к мелодике церковного чтения, к повышению и понижению тона. Стандартной практикой является чтение на одной ноте без кардинального повышения и понижения тона, ну, может быть, с небольшими вариациями в начале текста или в начале фрагмента текста и в конце его. Исключение может составлять, ну, например, традиция чтения богослужебного Евангелия, когда постепенно тон повышается, повышается и повышается. Ну, вот традиция такова, что «читай на одной ноте, и все будет хорошо». Вот. Что мы видим здесь уже в первом приближении? Во-первых, в церковном чтении есть интонация, которая отличается от разговорной речи и от литературной интонации тоже, от тех интонационных конструкций, которые мы разбирали. Она отличается тем, вот это описанное мною, она отличается тем, что, что она однообразная. Но это не значит, что ее нет. Все звуки, которые мы произносим, они имеют какую-то высоту, какую-то частоту, то есть какой-то тон. Вот это и есть интонация, мелодика. Если тон всегда ровный, значит, такова интонация церковного чтения. Значит, первое, что мы можем утверждать, интонация церковного чтения отлична от интонации литературной. Мы сейчас чуть позже увидим, что бывает, когда она совпадает с интонацией литературной. Теперь, о природе этого различия. Многократно, ну или, скажем, осторожно, неоднократно указывалось на то, что церковное чтение и церковное пение – это две стороны одного и того же феномена. То есть церковное чтение – это свернутое пение, а церковное пение – это, следовательно, развернутое чтение. В частности, есть такой момент у людей заикающихся, которые вот заикаются при разговоре и не заикаются при пении. И вот Сергей Александрович Рачинский, великий, без преувеличения сказать, педагог, рубежа 19-20 веков, организовавший сельские школы и общество трезвости, указывал, у него периодически выходили статьи по разным вопросам, связанным с школьным образованием, вот с сельскими школами, которые потом он собрал в один том и назвал его «Сельская школа». Так вот, у него есть статья «Заикание и церковно-славянское чтение», где он прямо указывает на чтение нараспев протяжное, которое доступно каждому заикающемуся. Из чего мы делаем вывод, что при церковном чтении, вот этом самом распевном чтении, включаются такие механизмы человеческой речи, которые характерны для пения. А для пения, в частности, еще характерно повышение и понижение тона. Теперь, тот общепринятый постулат, что нужно читать на одном тоне, это лучше, чем чувственная интонация литературного языка. Но есть еще кое-что получше. И здесь мы можем сопоставить церковное чтение и, например, церковную архитектуру. Нина Павловна Саблина в свое время готовила очень интересный спецкурс «Слово в триединстве церковных искусств», когда слово пишемое, слово в тексте, слово пропеваемое, слово в музыке и слово в изобразительном искусстве церковном. Так вот, те храмы, которые мы сейчас привыкли, те древнерусские храмы, которые мы сейчас привыкли видеть белыми, вот они оштукатурены белой штукатуркой, вот они такие белые. И все, все, все в них белое. Когда их начинают раскрывать до кирпичей, из которых они сложены, я помню, первый раз я это увидел в Новгородском Кремле, и меня это очень удивило. Кирпичи имеют не только разную форму, ну, ладно, может быть, из таких кирпичей просто легче было сложить, чтобы потом все оштукатурить под одно белое. Но они имеют разный цвет, что косвенно указывает на то, что изначально это были разноцветные стены или стены с разноцветными элементами, которые потом просто вот закрасили белым и все. И вот та самая монотонная интонация церковного чтения – это вот такое, так сказать, закрашенное белым, бывшее разноцветное. Поскольку все мы живем во времени, следовательно, то, что было на месте этого, нужно искать в более ранних эпохах. И более ранние эпохи, в частности, ну, те, кто постулирует то, что они сохраняют более раннее состояние церковного чтения, старообрядцы, они читают на так называемые погласицы. Погласица – это стандартный мелодический рисунок, который оформляет строку в церковном чтении. Погласица – стандартный мелодический рисунок, который оформляет строку в церковном чтении. Сравним с интонационной конструкцией. Интонационная конструкция оформляет синтагму. И это тоже ее мелодический рисунок. В чем? Да, это то, что объединяет, то, что делает похожим синтагму, вернее, интонационную конструкцию и погласицу. Что разного между интонационной конструкцией и погласицей? Интонационная конструкция – это принадлежность фразы. Она характеризует фразу или синтагму в пределах фразы. А погласица – это принадлежность текста, причем не просто текста какого-то конкретного, а типа текста. И разные погласицы возникают не в разных строчках, не в разных фразах, а в разных типах текстов. Например, погласица для чтения Шестопсалмия, погласица для чтения Апостола, погласица для чтения молитв, погласица для чтения канона Андрея Крицкого. То есть на слух погласицы различают не фразы, а типы текстов. Поэтому начнем мы анализ с старообрядческих погласиц, как наиболее явно разработанных тем мелодики церковного чтения, а потом мы их будем сопоставлять с еще одним очень любопытным свидетельством, с маленькой книжечкой Ефимия Богданова «Пособие к церковному чтению, положенное для вразумительности чтения на ноты», где он взял и нотами записал интонацию церковного чтения, причем подчеркнул, что от себя ничего не прибавил, что записывал тогда-то и там-то, тогда-то и там-то, тогда-то и там-то, в разных местах, там от Санкт-Петербурга до Волыни, и в Киево-Печерской лавре, и в Александро-Невской. Вот то, что он слышал, он и записал, вот эту самую интонацию церковного чтения. И мы попробуем сопоставить вот эту интонацию с интонацией погласиц старообрядческих. И если мы найдем какой-то инвариант, хотя и старообрядцы указывают, что погласицы – это, в общем, не стопроцентно стандартизированные вещи. То есть там может быть некоторый разброс. Но, впрочем, мы некоторый интонационный разброс видели и в интонационных конструкциях литературного языка. В «Погласицах» примерно то же самое, с некоторым интонационным разбросом, но, тем не менее, основные, вот, так сказать, столпы выделяются. Так вот, если мы вот в этих столпах увидим какое-то совпадение, значит, между вот тем, что описано у Ефимия Богданова, и тем, что описано в литературе, посвященной «Погласицам» в старообрядческом чтении, значит, перед нами будет какая-то вот не случайная, как минимум, интонация церковного чтения. И это будет то самое, что еще лучше, чем просто монотонное чтение, как уход от чтения чувственного, литературного, сценического. Кстати говоря, сам Ефимий Богданов в предисловии к своей книге, он описывает вот это сценическое чтение следующим образом. «В одном духовном училище учили читать молитву, чтоть она речем о благодатное, что ударение и повышение голоса, тя на речем ровное пониженное чтение, о ударение и повышение голоса, благодатное опять понижение голоса с вопросным оттенком и паузой, что тя на речем о благодатное». «Небо» – сильное повышение голоса с вопросным оттенком и краткой паузы. «Яко воссияло еси солнце правды» – ровное разговорное чтение, имеющее характер ответа на слово «небо». И остальные слова молитвы подобным же образом. И вот когда такое светское чтение проникает в церковный контекст, это, конечно, не здорово. Хотя интонация, вот повторюсь, в смысле повышения и понижения тона, она в церковном тексте всегда была. Это не только вот в старообрядческих книгах мы на это находим указания, не только у Ефимия Богданова, мы даже у Милетия Смотрицкого находим. Когда он пишет о запятой, примерно следующее. «По черте», то есть после черты, там сначала описывается знак препинания, черта, а затем, после этого знака препинания, идет запятая, полагается запятая. «От дохом в мале глаголимое, восторгающее и препинающее». Значит, препинающее, то есть паузу дает запятая, а восторгающее, это значит, идет повышение тона. То есть интонация есть, и ее не может не быть. И в следующий раз мы уже начнем разбор конкретных погласиц. Всего доброго.